Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. Продолжая говорить о духовной жизни человека и о ее частном аспекте, о борьбе с помыслами, мы обратились на прошлом уроке к поучениям преподобного Пимена и сказали, что святой учил, в борьбе с вражескими наветами противостоять необходимо усердной молитвой к Богу, с одной стороны, и по возможности удалению от поводов к возбуждению страстных помыслов, с другой. Сказали также, что таким образом, удаляясь от зла безжалостным противлением страстным помыслам, в то же время надо творить благо, насаждая в себе всякую добродетель, поскольку тем и другим скоро очищается сердце. Выделили добродетели, на которые указывает святой Пимен для подвязающегося, как то хранение себя, внимание к себе и рассудительность. Сказали, если человек потрудится над собой в нестяжательности и терпении, со страхом Божьим, молитвам и благотворительностью к ближнему, то это есть основание совершенства, и тогда Господь будет обитать в этом человеке. Также упомянули, что преподобный Пимен говорил о добродетелях, которые приводят человека к Богу: подвижничество, чистота сердца и милостыня. Подвели черту, когда человек, с одной стороны, не дает уступки страстям, с другой – насаждает добродетели, от этого сердце человека мало-помалу умягчается, согревается и принимает в себя божественный огонь. Также говорили о трудах паломнических ко святым местам. Сказали, что труды эти делаются для Господа и святых, и посему паломник получает всяческое содействие и силу, как заметную, так и незаметную. При этом отметили, что следовать дорогой хорошо с краткой молитвой, духовным чтением и молитвенным размышлением над псалмами. А прибыв в обитель, имея целью исповеди и причастия, должен проникнуться духом святого места путем совместных молебствий и посильных монастырских трудов. Обратили внимание, что неполучение желаемого результата паломником бывает часто связано с желанием предвосхитить духовный плод, программирование себя на конкретное божественное действие, без ожидания от Бога промыслительного воздействия. Посему святые обители содействуют обретению благодати, а нам же следует быть послушными и готовыми для ее приятия. Сказали также, для обретения правильной жизни с мирным внутренним устроением необходимо соблюдать закон, ничего не делать против совести, так как совесть – голос всеведущего Бога в душе, кто в мире с совестью, тот и с Богом в мире. При этом сказали, что если мир в душе нарушается грехом, то нужно врачевать душу покаянием, внутренним в сердце и внешним, церковным, перед священником-духовником. Вновь рассмотрели вопрос похвалы человеку от людей окружающих и опять сказали, что опору и утешение должны искать в свидетельстве нашей совести, которая выявляет нравственное достоинство наших поступков пред Богом и людьми. И тогда мы можем мужественно встречать молву любого содержания. Напомнили также утреннее и вечернее молитвенное правило, память о Боге, церковные богослужения и таинства, долг христианина, от исполнения которого может увольнять только лишь крайняя нужда. Сказали также, что не следует сразу делать всякое показавшееся хорошим дело, а наперед обсуждать его всесторонне. Поскольку при обсуждении добро, если оно призрачно облекается врагом, рассеется. А если свое рассуждение не всегда успевает это сделать, потому что враг нередко и его запутывает своими подсказками, то наблюдение за собой даст нам опытность, которая будет указывать, как поступать впредь. В заключение сказали, что заботу надо иметь об одном – не делать чего-либо огорчающего Бога. От этого и упование будет крепкое, и душевный покой прочным. Сегодня, братья и сестры, начнем урок с рассмотрения того, как вести себя с теми, кто оказывает на нас неблаготворное влияние. Если мы испытываем на себе влияние окружающих, порой близких нам людей, которые своим симпатичным и вкрадчивым нравом уводят от предначертанной цели жизни, то, естественно, разойтись с ними душой, считая этот поступок правильным и добрым, При этом, устраняя их неблагоприятное влияние на себя, не следует, однако, допускать в сердце неприязнь. Лучше ограничиться тем, что не доверять им и речей их сладких не принимать к сердцу. Держать же себя с ними должно ровно и мирных отношений не расстраивать. Далее скажем, каким образом в духовной жизни приобретается опыт и знание. В духовной жизни книги – это только руководство. Само познание приобретается делом. Если взять писания святого Антония и читать, углубляясь в них, то можно даже подивиться. Ведь он был не ученым человеком, ученых книг не читал, а только пел псалтырь и прочитывал Евангелие с апостолом. Благодать Божия раскрывала созерцание в его уме. И вот мы видим, какие у него премудрые речи. О нем есть свидетельство очевидцев, что когда он начинал говорить, речь его текла как река, и, исходя из его сердца, исполняла сердца всех слушающих благодатными созерцаниями. Иногда целые ночи проходили в таких беседах, и ни он, ни слушавшие не знали утомления и не чувствовали позывов ко сну. Также и преподобный Серафим Саровский не был ученым человеком, но опыты жизни духовной, углубления в Слово Божие и Писания отеческие сделали его одним из самых мудрых людей. Именно поэтому книги – это руководство, а познание приходит через дела. Все то, что познано нами из чтения, будет ясно и обстоятельно, когда испытается делом и представится нам в другом свете. Жизнь духовная – особый мир, в который мудрость человеческая не проникает. Если будем испытывать на себе прочитываемое и понемножку и сами дойдем до того, что начнем вести речи мудрые и поучительные. Изучая духовную жизнь, хорошо для нас так читать с рассуждением и читаемое проверять не ложной истиной нашего исповедования. Что согласно с этим исповедованием, то надо принимать, а что не согласно, отвергать, как мысль богопротивную, и книге той не давать жизни, а желающих ее читать предостерегать от этого. Духовная жизнь – это предмет многообъятный, возвышенный и сладостный для сердца, изучаемый нами и из книг, и тем более делом. Если желание вступить на эту стезю серьезно, то изучать другие предметы будет времени мало. И это не беда, что человек будет в некоторых житейских, специальных и профессиональных вопросах малосведущ. Ведь в таком случае будет преуспевание в гораздо большем и значимом, как в этой жизни, так и в вечности. Вот если, отставая в человеческих мудрованиях, мы не будем преуспевать в премудрости Божией, то будет ущерб. Но как преуспевать в последней мы, несомненно, будем, и если возьмемся за дело как следует, то и ущерб не потерпим, и большое преимущество приобретем. Ибо с мудростью духовное человеческое мудрование ни в какое сравнение идти не может. Скажем также в общих словах, что можно и чего нежелательно читать вступившему на путь изучения духовной жизни. Выбирая книги для чтения, мы должны смотреть, не понесем ли мы ущерб для своего духовного здравия, если будем читать их. Ведь, как известно, если за двумя делами погнаться, то ни в одном не успеешь. Поэтому, кроме духовного чтения, читать другие книги можно, только немного и не без разбора. Положив себе такую примету, когда, находясь в добром духовном настроении и читая книгу с человеческими мудростями, и сие доброе настроение начнет отходить, то такое чтение будет благоразумнее оставить. Но и эти книги с человеческими мудростями могут питать дух. Это те, которые и в природе, и в истории указывают нам на следы премудрости, благости, правды и многопопечительного у нас промышления Божия. Такие книги читать можно. Бог открывает себя в природе и истории, так же, как и в Слове Своем. Они суть книги Божией для тех, кто умеет в них читать. Сегодня выходит великое множество книг по самым различным предметам знаний, накопленным человечеством. Но при этом многие из них с дурным направлением, то есть покушаются объяснить происхождение мира без Бога. И все нравственно-религиозные и другие проявления духовной жизни без духа и души. Такие произведения, конечно же, опасны, и будет лучше их даже в руки не брать. Однако уяснить себе строение растений, животных, особенно человека и законы жизни, в них проявляющиеся, порой даже очень полезно, если при этом знаешь сам, и в читаемой книге не опровергается истина о сотворении, существовании и промышлении Бога о мире. Велика во всем премудрость Божия. Что же касается повестей и романов, здесь также необходимо проявлять благоразумие с рассуждением. Есть удивительно прекрасные художественные произведения. Можно также прочитывать и давать оценку, если кто-либо из прочитавших благонамеренных людей порекомендует какую повесть. Но всего понемногу и как бы только для разнообразия. Свое дело веры при этом должен держаться и от него внимания не отвлекать. Вновь поговорим о молитве и о воспитании ее в себе. Когда молиться не получается, то это сигнал не в том, что молитва виновата, а что виноват молящийся. Должен себя сторожить и порой прикрикивать полезно, чтобы молиться как следует. Если житейские дела выполняются тщательно, так как люди видят и укоряют, а дело Божие делается кое-как, поскольку Господь молчит и не тотчас укоряет нас, предоставляя служение Ему, Богу, усердию чад своих, то горько будет, когда придется сознаться в своей нерадивости перед самим Господом. Порой молитва идет хорошо, и даже ощущается ее благодатное действие в сердце. Но со временем, как куда девается наша молитва? А случается это зачастую потому, что, помолившись раз и два усердно и с теплотой, человек начинает подумывать, что так будет всегда, и что молитва уже установилась, и нечего поэтому о ней много заботиться. Сама будет идти и далее хорошо. Допустив такую мысль и становясь на молитву в очередной раз, человек начинает и молитвы прочитывать небрежно и спешно, и за мыслями перестает смотреть. От этого внимание рассеивается, мысли расходятся в разные стороны, и молитва уже не молитва, а так называемое вычитывание правила. Если такое положение вовремя не исправить, то молитва совсем пропадает, и надо будет начинать снова обретать молитву и спрашивая ее усердно у Господа. Нам же должно научиться никогда не считать установившимся никакое духовное делание, а тем более молитву, и совершать ее так, будто бы в первый раз начинаем совершать моление. Ведь что делается в первый раз, тому отдается и особое усердие. Если так приступать к молитве, будто еще никогда не молились как должно, и только теперь в первый раз хотим это сделать, то всегда будем молитву свою совершать с усердием, и она будет идти хорошо. Если молитвенное правило начинает исполняться кое-как, лишь бы кончить, то хорошо положить себе закон – никогда не молиться кое-как. Ничто так не оскорбляет Господа, как это. Лучше не все положенные молитвы прочитывать, но со страхом и благоговением, чем все, но кое-как. Лучше одну молитву прочитать или даже своими словами, падши на колени, помолиться, нежели полным правилам небрежно и исполнять правила как обузу. От такой молитвы плода не будет. Должно сокрушаться сердечно и искренне за усталость, многозаботливость, которая и рождает небрежность и лень. Великого блага лишает себя человек, позволяя небрежно молиться или с поспешностью. Так учит нас святитель Феофан Затворник. Как же бороться с поспешностью на молитве? Поспешность в молитве приходит по непонятным порой причинам. За другими делами человек может проводить часы, и не кажется долго, а на молитву, как только встанет, так уже думает, что, не зная, сколько времени простоял, и начинает себя погонять, чтобы скорее закончить. Никакого толку от такой молитвы не бывает. Как же быть? Святитель Феофан Затворник поучает, чтобы не подвергаться такому самообману, необходимо назначить себе на молитву определенное по количеству время – 10-20 минут или полчаса или час. Каким временным ресурсом располагает человек? Итак, молясь на молитве неспешно со вниманием, чтобы не количеством руководствоваться при молитве, а отрезком времени. При этом, сколько молитв прочитано, полное правило или одна молитва или псалом не будет иметь значения. Главное, чтобы Господу вознестись в молитве, как полагается, во все положенное время. Есть еще один способ. Определив себе время для молитвы, узнают, сколько раз в это время можно пройти четки, неспешно их передвигая. Затем, становясь на молитву и передвигая четки определенное количество раз, а умом в ту пору предстоять Господу или своим словом беседуя к Нему, или прочитывая какие-либо молитвы, так навыкая молиться, что минуты стояния на молитве бывают для человека сладостным временем. И уж редко бывает, чтобы человек стоял на молитве положенное время, но и удваивает, и утраивает его. Можно и нам избрать себе какой-либо из этих приемов и держаться его неотступно, так как без этих точных правил не обойтись. Хотя для усердных молитвенников такие правила не понадобятся. Однако, кто может себя причислить к молитвенникам и тем более усердным? Нужно ли заучивать молитвы на память? При таком заучивании, становясь на молитву, можно читать молитвы без молитвослова. И это хорошо. Но прочитывая молитву или псалом на память, мы должны каждое слово молитвы обнимать не только мыслью, но и чувством. Если, как советует святитель Феофан, при таком молении от какого-либо слова псалма или молитвы начнут рождаться свои мысли воззвания, не следует пресекать их. Пусть идут. Нам ведь не будет заботы прочитать столько и столько, а только простоять на молитве положенное время, которое само скажется по четкам или часами. Спешить с чтением молитв в этом случае нет смысла. Пусть один псалом или одну молитву прочитать за все это время. Святитель Феофан приводит в своих писаниях рассказ человека, которому случается за все положенное время для молитвы прочитать одно лишь «Отче наш». Но всякое слово из этой молитвы обращается в целую молитву. А другой говорил, что когда кто-то ему растолковал, что так можно молиться, то он всю утреннюю простоял в благоговейной молитве, читая «Помилуй меня, Боже», и не успел докончить псалма. Посему каждому человеку требуется навык научить себя так молиться. И Бог даст, сумеем в себе воспитать и мы такую молитву. А там уж и правил никаких не будет нужно, если потрудившись, иначе ничего из нас не получится. Если в молитве не преуспеем, нечего ждать успеха ни в чем другом. Молитва – корень всего. При этом нельзя не сказать о пользе терпеливого перенесения вражеских нападений. Почему враг встречает нас тугой и томлением? Поскольку силы зла понимают, что если подвязающийся овладеет вначале азами, а затем и добрым навыком христианской жизни, то им будет нечем поживиться около такого христианина. Вот и встречают нас туго и томлением. Не мы одни испытываем такие нападки, но не все одни и те же. Одних томят тугой, то есть грустью, отсутствием покоя, сердечной тяжестью, темнотой. Иных обдают страхованиями, третьих в мыслях взгромождают такими препятствиями, будто горы. Другим рисуют в голове несообразность начинаемого дела. Ко всякому подходит враг, как ему сподручнее бывает, наводит потоки мыслей, растревоживает сердце, возмущает его внутри. И это вдруг как порывом бури. Такие уловки у наших врагов. Они беспорядочно всюду шатаются. Видят, что двери отворены и стражи нет, врываются в такой дом, все переворачивают вверх дном и убегают. И как знаешь, так исправляйся. Но здесь беды еще никакой нет. Мы не виноваты в том, что враги набегают, не виноваты и в том расстройстве внутреннего нашего строя, какое они причиняют. Не виноваты и в тех мыслях и чувствах, какие они при этом возбуждают. И Бог не винит нас в этом. Главное не иметь согласия с этим, а должны это претерпевать, и все пройдет. Но зададимся закономерным вопросом, почему Господь попускает нам подобные испытания? Неопределенность нашего томления лишний раз говорит, что тут вражеское нападение. От нас требуется что? Устоять. Господь попускает нам такое испытание, чтобы мы показали, что не собираемся отступать от выбранного пути. Относимся же к испытаниям, как к посланным от Господа, и скажем, как праведный Иов: «Буди имя Господне благословенно. Было покойно, а теперь туго». Благодарение Богу за покой, благодарение и за эту тугу. Скажем Господу: «Будем терпеть по воле Божьей. Помоги только претерпеть, Господи». И будем все преподать Господу, и Матерь Божью станем призывать и святых. Святитель Феофан Затворник говорит, что Господь попускает подобное терпение ради венцов. Кто устоит, тот победитель, тому венец. Мы всем окружающим нас и всем с нами встречающимся можем добывать венцы. Только внимание надо, мужество и то, чтобы все принимать от Бога и к Богу относить, не допуская никаких колебаний. На этом, братья и сестры, наш очередной урок закона Божьего закончен. Храня всех Господь, пусть Божье благословение пребывает со всеми нами.